Глава шестая. «Дай мне мощи, чтобы разрушить путы». Первые лучи солнца пробивались сквозь ветви деревьев, легко и быстро достигая земли. Во Вселенной нет, пожалуй, ничего быстрее света. И свет души достигает чужих сердец так же стремительно и свободно, как и лучи небесной звезды. А потом эти сердца согреваются, оттаивают и наполняются безграничной любовью. Светлый храм, словно выточенный из мрамора, возвышался над аккуратными благоухающими клумбами. Когда ученики, преодолев долгий путь, увидели его перед собой, он показался им райским местом, сокрытым от людских глаз. Со всех сторон его окружали деревья и цветы, и все это — живое, растущее, сотворенное самой природой, тянулось к храму, вероятно, чувствуя ту божественную энергию, что таилась в его стенах. Особенно красиво на фоне ярко-голубого неба блестели золотые купола. Удивительное дело, в этих куполах каким-то образом сочетались архитектурные черты религиозных памятников христианства, ислама и буддизма. Наблюдательный человек с широким кругозором не мог не заметить такой отличительной особенности сооружения. В тот момент, когда ученики подошли совсем близко к храму, они увидели, как на одном из куполов сидит белая голубка, и сочли это хорошим знаком. А голубка обвела взором свои владения, почистила перышки и вновь взмыла в вышину. Мастер уже ожидал своих подопечных, приглашая их внутрь. Как же свободно там дышалось! Под куполами парили ангелы, и каждый из них был приставлен к своему ученику. Эти крылатые создания не знали лени, день и ночь они помогали людям, желая направить их на путь истины. То же самое делал и сам мастер. Гуру. «Мы завершаем молитву атлантов последним четверостишием», — торжественно произнес Давид. Сегодня у него было особенное выражение лица, возвышенное, одухотворенное. Кроме того, длинная свободная рубашка придавала худощавой фигуре мужчины внушительности. Соединив ладони, он решительно произнес финальные строки молитвы. «Дай мне мощи разрушить путы, дай мне силу служить тебе, Бог, дай мне смерти, чтобы исчезнуть, раствориться в тебе, единый». «Вот как надо обращаться к Богу», — сказал мастер, глядя на учеников, которых с момента их первой встречи становилось все больше и больше. «С такой верой, чтобы он и правда помог разбить нам путы, желание, отождествление, привязки, в общем, все то, что удерживает нас в невежестве. А следующая строка «Дай мне силу служить тебе, Бог» говорит о том, что нужно просить у Бога силы, энергии для помощи людям. «Мастер», — сказала новенькая ученица, девушка со светлыми кудрявыми волосами, «а зачем просить у Бога смерти?» «Затем, Мария, что смерть — это самое лучшее, что может с нами случиться. Она освобождает нас от физического тела, а в тонком плане мы можем освобождаться от других тел и перемещаться на более высокие уровни. Во время смерти исчезает иллюзия отдельности нашего атмана от Бога и происходит слияние с Ним. Поэтому все идет через смерть. Она наступает, и все порочное и низменное мгновенно отмирает. Получается, то, чего мы больше всего боимся, на самом деле несет в себе благо?» — спросила Марта. Ее огненно-рыжие волосы сегодня были собраны в тугой хвост, а привычные очки заменили линзы, которые вернули женщине ясное зрение. «Именно так», — кивнул мастер, неподражаемой теплой улыбкой вселяя веру в учеников и помогая им принять эту шокирующую истину. «Гуру, подскажите, пожалуйста», — поднял руку Майкл, «если наше внимание направлено на себя, и мы просим Бога, Бог, помоги есть в меру, не переедать, то в нас усиливаются соответствующие низкие части, да? А духовная часть развивается только тогда, когда мы просим у него ума, мудрости и направляем свое внимание на божественное. Значит ли это, что внимание надо направлять только на него? Или о низких частях тоже забывать не стоит?» Да, нужно научиться направлять свое внимание одновременно на все. Только так разрушатся путы, за которые человек привык держаться. Например, недавно мы с учениками читали письмо от одной ученицы. Она писала о своем муже, домашнем боксере. И представьте себе, несмотря на то, что такое отношение приносит ей страдания, она сетует: «Ой, как же я от него уйду, ведь я его все равно люблю». Видите, как бы эти путы не ограничивали женщину, как бы они не давили на нее подобно тяжести металла, она привыкла к ним. А если бы она проснулась, то поняла бы, что привязка к недостойному партнеру, тирану, ее губит. И вместо того, чтобы покоряться ему, она начала бы молиться Богу. Множество рук поднялось в воздух. История, рассказанная мастером о жертве токсичных отношений, сильно удивила учеников. Они понимали, что ее героиня, увы, невежественна. Однако им не хотелось насмехаться над ней. Напротив, они хотели помочь, пробудить ее от жестокого сна и заставить выбрать другой, светлый путь, полный счастья и принятия самой себя. «Гуру, меня тоже заинтересовала строка «Дай мне смерти», — сказала Анжелика. «Человека ведь ожидает 7 смертей, то есть нужно умереть в каждом тонком теле. Но не могу не согласиться, что в нашем воображении смерть имеет жуткий, негативный образ, вызывающий дрожь. Вы часто повторяете, что смерть — это рождение. Так говорилось и в ведическом сериале, который мы смотрели по вашей рекомендации. Вчера я долго над этим размышляла и поняла, что смерть действительно не может быть концом, ведь ничего не исчезает бесследно. Происходит лишь трансформация, жизнь переходит в другие формы, вот и все. Получается, что смерть — это новый этап, переход из одного мира в другой. Конечно, человек боится исчезнуть, раствориться, но он растворяется в Боге, а значит, вероятно, становится им, не так ли? Верно, Анжелика. После смерти человек действительно становится Богом, потому что атман, который находился в его физическом теле, и есть частичка Бога, высшего, объяснил мастер. В его глазах царило умиротворение, и постепенно та тема, которой ученики часто избегали, стала для них интересной. Мысль о единстве с Богом воодушевляла каждого. «Мудрый гуру», явно вдохновленная пришедшим осознанием, сказала Хелен, «но ведь раньше мы тоже воспринимали смерть как нечто плохое. Недаром мы говорили о том, что отсутствие эмоций, лень, тамас — все это смерть. А сейчас, получается, мы говорим о смерти как о чем-то хорошем, или это два разных понятия?» «Да», — мягко кивнул мастер, — «лень, привязки, отождествление — это духовная смерть, потому что все эти пороки губят человеческую душу, лишая ее возможности развиваться. Мы же сейчас говорим о физической смерти и смерти других тонких оболочек, которые отделяют душу от Бога. Знаете, какие чувства человек испытывает, когда он расстается с физическим телом? Он очень удивляется. Ого, ничего себе, здесь я могу летать, здесь совсем нет расстояний, только захотел где-то очутиться и уже там. Это новое бытие, более свободное, радостное, счастливое. А люди так боятся умереть. Даже старики, у которых немощное, лишенное энергии тело, ищут эликсир бессмертия. Какая глупость! Физическая смерть — благодать, духовная же смерть — зло, потому что это смерть всего самого светлого и лучшего внутри нас. Вот этой смерти надо бояться. И только совершенствуясь, можно оградить себя от нее. «Спасибо, вы все расставили по местам», — улыбнулась Хелен, и ее бирюзовые глаза, впитавшие истину, заблестели еще ярче. «Теперь в моей голове и сердце порядок». Те же, у кого в голове еще нужно было прибраться, с энтузиазмом тянули руки вверх. Среди них был и Артур. «Мастер, скажу, опираясь на собственный опыт, который вы мне подарили, вдохновив на развитие. Когда ты настроен на смерть, становится легче и появляется ощущение свободы», — поделился мужчина. «Правильно ли я понимаю, что все эти отождествления сложными личностями в момент смерти становятся настолько бессмысленными, что возникает какое-то совершенно иное мировосприятие? И тогда как часто нужно настраиваться на смерть, на это парадоксальное ощущение пустоты и полноты одновременно?» «Настраиваться на смерть бывает легко далеко не всем», — спокойно объяснил мастер, «по крайней мере, сначала. Поэтому можно начинать с осознания того, что ничто не вечно и все проходит. Если человек поймет, что любое состояние рано или поздно пройдет, он перестанет за него держаться, бояться или тяготиться. А еще важно воспринимать смерть в позитивном ключе, как переход на более высокий уровень, где возможны счастье и благодать». Дальше право голоса было предоставлено Элли. Всего несколько даршанов поразительно изменили эту женщину. Ее лицо уже не казалось таким осунувшимся, напротив, оно приобрело округлость и здоровый румянец. Волосы блестели, но не серебром седины, а красивым темно-каштановым оттенком. Но больше всего трансформация затронула ее глаза. Теперь в них не было и тени беспокойства, а воодушевление придавало им мягкий янтарный блеск. «Мастер, подскажите, как человеку понять, что его ложная личность или порог умерли?» — спросила она. «Потому что бывает такое, что проходит какое-то время, и ты уже не замечаешь в себе проявление какого-нибудь плохого качества». «Элли, дело в том, что ложная личность меняется очень медленно», — ответил мастер, посылая женщине лучики безусловной любви. «Все мы пережили этап детства. В пятилетнем возрасте у нас была одна личность, но это вовсе не значит, что когда нам исполнилось 6 лет, она резко умерла. Нет, она просто трансформировалась из детского состояния в более взрослое. У каждого человека с возрастом постепенно ослабевает интерес к игрушкам, желание проводить время во дворе со сверстниками, играть в прятки, догонялки. У него появляются другие интересы, соответствующие новому возрасту. Но все это происходит довольно медленно. Точно так же должен произойти переход от ложной, навязанной обществом личности, к духовной. В этом случае постепенно отмирают социальные желания, интересы, установки, а им на смену приходят возвышенные устремления. «Мастер», — раздался голос эффектной брюнетки средних лет. Она пополнила ряды учеников совсем недавно, но уже глубоко погрузилась в тему, с рвением пытаясь разобраться во всем, что слышала. «Сейчас я поняла, что у меня тоже есть ложная личность. Я даже не думала, что когда-нибудь скажу такое, но мне очень хочется, чтобы она умерла. Она у меня непослушная, вроде успокаивается, а потом возвращается. Может быть, стоит попросить у группы единомышленников поддержки, чтобы мы общими усилиями укрепили духовную часть каждого из нас и смогли одолеть эту самозванку?» «Все верно, Агата», — улыбнулся мастер, радуясь догадливости ученицы. Нужно постоянно питать духовную часть. А как это делать? Стремиться к знаниям, слушать даршаны, божественные песнопения. Также полезно изучать творчество монаха Романа, жития святых. Если у нас будет сильная жажда к духовным впечатлениям, тогда наша духовная часть будет быстро расти. Представьте себе, что эта часть — маленький росточек. Чтобы ему вырасти в прекрасный благоухающий цветок, нужно много пищи. В этом случае пища — это наше переосмысление, работа над собой, положительные эмоции. Без пищи и без влаги ни один цветок, как известно, не вырастет. На мгновение в храме воцарилась абсолютная тишина. Каждый из учеников заглянул в себя, пытаясь увидеть, что творится там, внутри. Порядок был не у всех, но, настраиваясь на мастера и его глубокий, размеренный голос, они ничуть не огорчались, потому что понимали, что все в их руках. И стоит им только захотеть и приложить усилия, как хаос сменится гармонией. Вот там, за окнами, царил настоящий порядок. Цветы складывались в ослепительные ковры, деревья тянулись к солнцу, а птицы напевали мелодии, и в их голосах слышалось величие Творца. «Мастер, скажите, правильно ли я понимаю, что о своих пороках не надо забывать?» — спросила Линда. «Вы же говорили нам, что самая большая беда — не помнить о работе над собой, о необходимости постоянно наблюдать за своим поведением. На каких-то хороших аспектах об этом, как правило, забываешь. А зря. Ведь в момент острых углов все плохое обязательно даст о себе знать. Получается, нужно и духовную часть подпитывать, и о пороках думать». «Само собой», — кивнул мастер в ответ. «Борьба с пороками происходит тогда, когда душа начинает развиваться. Почему именно в это время? Потому что она сама понимает, что пороки препятствуют ее развитию. Вроде человек слушает музыку, читает книги, получает духовные впечатления, но пороки все равно удерживают его душу. Помните, вчера я говорил вам о том, как важно уже с утра задавать себе правильный настрой? Так вот, когда человек очень хочет избавиться от зла, которое в нем сидит, он целыми днями молится, благодарит Бога за любые ситуации, и хорошие, и плохие, потому что понимает, что все это дано ему в качестве жизненных уроков. Затем он пересматривает свое отношение к людям и к самому себе, и винит уже себя, поскольку только так возможно измениться. Это заключительная часть развития души, от книг и музыки к кардинальной перестройке мышления. «Гуру, сейчас вы сказали о том, что нужно винить себя, но у меня не получается», — призналась Дарина и взглянула на свою разрисованную хной руку. «Например, сегодня у меня был такой опыт. Один человек сказал мне, что я неправильно себя повела, и я, вспомнив ваше наставление, с улыбкой его поблагодарила. А потом стала снова прокручивать в голове все произошедшее и пришла к выводу, что все равно была права. Значит, у меня был поверхностный настрой или его вообще не было?» Возможны оба варианта, Дарина. Чтобы такого не происходило, нужно сильнее настраиваться, потому что одна ваша часть может благодарить людей, но тут же всплывает вторая, вредная, и начинает причитать. «Нет, чего ты себя обвиняешь? Это они были неправы, а ты молодец». Понимаете? Эта часть, словно змей-искуситель, так и толкает вас на грех. Поэтому нужно добиваться того, чтобы настрой был мощным и чтобы благодарность культивировалась сразу во всех частях. Если вы вновь начнете оправдываться, пытаясь обвинить других, это значит, что вы живете по-старому. А зачем вам это порочное прошлое? Вы ведь хотите совершенствоваться? Благодарность — прекрасное чувство, которое вытесняет все плохие мысли и состояния. Только благодаря людей и Бога всем своим существом можно избавиться от плохих частей. «Спасибо вам большое», — сказала Дарина, и интонация, с которой она это произнесла, не оставляла сомнений в искренности ее благодарности. Девушку так воодушевили слова мастера, что она пожелала сохранить пробужденное им светлое чувство на всю жизнь. Только сейчас она поняла, что значит быть благодарной от всего сердца. Следующей руку подняла Римма. Ее темные волосы были убраны под бандану, и лишь тонкие, слегка волнистые пряди выбивались из-под ткани. «Мастер, а можно ли сказать, что в последнем четверостишии молитвы атлантов фактически зашифрован путь к просветлению?» — спросила она. «Дай мне помощь разрушить путы. Как я поняла, разрушить путы — это значит убить все ложные личности, уничтожить скорлупу, которая не дает нам свободно жить. Следующая строчка — «Дай мне силу служить тебе, Бог». Силу в чем? Силу в сущности, чтобы в ней могли развиваться тонкие тела. Ведь служить Богу может только сущность. Дай мне смерти, чтобы исчезнуть, смерти для тонких тел. То есть ты развиваешь их, а потом они постепенно отмирают, достигая своей кристаллизации. А самая последняя строчка «раствориться в тебе единой» — это и есть просветление. Верно? Мастер кивнул ученице. Его взор был полон теплоты и готовности поддерживать духовное рвение учеников в любых ситуациях. Конечно, в этом четверостишии действительно описывается путь к просветлению. Именно так, от этапа к этапу должен двигаться каждый человек. Не надо обожествлять свои путы, привязки, вредные привычки. Поймите, что они вам вредят, а потому от них нужно избавляться. Просите силы для того, чтобы служить Богу, а не для того, чтобы побить кого-то или кому-то что-то доказать. Такие низменные цели только подпитывают ваш эгоизм, вашу ложную личность. К тому же надо понимать, что Бог их, конечно, не исполнит. А вот злые духи, безусловно, потому что это в их компетенции. Бог же услышит вас и начнет помогать только тогда, когда у вас возникнут возвышенные стремления. Еще несколько рук оставались поднятыми. Лица тех, кто уже получил ответ на свой вопрос, сияли. Внутреннее пламя, которое мастер смог зажечь внутри этих людей, делало их по-настоящему красивыми. Это была не безликая, а одухотворенная красота. Гуру, слово «смерть» чаще всего ассоциируется у нас с болью и дискомфортом, сказал парень в клетчатой рубашке с аскетичным лицом и бледно-голубыми глазами. Но, с другой стороны, вы сказали, что трансформация ложной личности — это долгий процесс. Правильно ли я понимаю, лучше менять свои реакции постепенно, совершать пусть малейшие, но каждодневные усилия, чем войти в ступор, когда наступит острый угол, и тебе резко укажут на твою негативную часть. «Конечно, Алекс, так лучше и рациональнее», — согласился мастер, одобряя размышления нового ученика. «А что касается смерти, то повторюсь, это благодать, когда умирает физическое тело. Смерть приносит облегчение». Например, человек болел, еле-еле передвигался, страдал. Потом, когда он умер, он освобождается от всего этого. Больше у него ничего не болит, больше нет упадка сил, тяжести. Пороки и слабости — это болезни нашей души. И когда они умирают, душе тоже становится легче, потому что она обретает более светлое состояние. Так что смерть — это, напротив, комфорт, облегчение и избавление от тяжких оков. В этот момент руку поднял Леон. С каждым разом он все смелее и смелее говорил о своих пороках, ведь у него появилось сильное желание измениться. «Гуру, как научиться благодарить, если я этому сопротивляюсь?» — спросил он. «Пока у меня нет понимания, как можно сказать спасибо тому, кто меня обидел. Даже если я произнесу это слово, то точно без искренности». «Леон, важно осознать, что ситуацию создал Бог», — приободрил юношу мастер. «А зачем он это сделал? Чтобы мы духовно развивались, и мы должны благодарить его за это. Бог хочет сделать нас лучше, счастливее, полноценнее. Даже заставляя нас преодолевать какие-то трудности, Он заботится о нас и позволяет нам расти. Жаль, что люди не понимают этого. Любовь Бога отличается от любви родителей. Может, вы сами скажете, чем именно?» Мудрый взор мастера был обращен к аудитории. Он стремился еще сильнее разжечь в своих учениках пламя познания. Руку подняла Линда. «Наверное, тем, что родители не создают для нас сложные ситуации. Наоборот, они часто жалеют нас, укладывают спать, кормят сверх нормы, запрещают бегать по гаражам и разбивать коленки», — улыбнувшись, сказала девушка. «Совершенно верно», — ответил мастер. «Родительская любовь губит нас. Родители облегчают нашу жизнь, не позволяя развиваться, становиться трудолюбивыми, деятельными, инициативными. В итоге из нас вырастают слабые, беспомощные люди, которые не в состоянии сделать что-либо самостоятельно. Разве это не страшно? Мы привыкли благодарить именно тех, кто избавляет нас от забот, испытаний, не понимая, что это на самом деле вовсе не хорошо. В этом нет никакой пользы. Бог же любит нас по-настоящему, поэтому придумывает такие обстоятельства, в которых мы можем укрепить дух, обрести какие-то полезные навыки. Что бы с вами ни случилось, твердите: «Спасибо, Господи, ты делаешь меня сильнее и умнее, скоро я вернусь к тебе». Ученики тотчас повторили за мастером эти слова и почувствовали, как внутри них зарождается какая-то особая сила, принятие, стойкости и любви, которую не способна одолеть ни одна смута на свете. «Мастер, я сейчас подумала и поняла, что в молитве атлантов описываются все этапы просветления, абсолютно в каждом четверостишии, не только в последнем. Так ведь?» — спросила Амалия. Девушка внимательно смотрела на мастера. На мгновение ее голубые глаза застыли в ожидании ответа, как два озера в безветренную погоду. Платок, который в прошлый раз прикрывал ее голову, сегодня свободно лежал на плечах в качестве накидки. «Конечно, Амалия. В этой молитве перечисляется все, что нам нужно на духовном пути. Первое и самое главное — это стремление понять устройство мира, самого себя. Это этап глубоких размышлений. Естественно, без таких молитв, без даршанов, божественных песнопений, помощи учителя ничего невозможно понять. Поэтому нужно читать, слушать, запоминать, повторять. Только так вы сможете перестроить свое мышление, и тогда на смену невежеству придет обладание истиной, а мрак сменится светом». Теперь, подобно тому, как лучи света проникали между ветвей деревьев, они проникли и в храм, искусно лавируя между прутьями оконных решеток. Все пространство было заполнено светом. Но всемогущий и неудержимый, он не знал предела. Превращаясь в золотистые струйки, он наполнял сердца учеников, и им казалось, что на них снизошла небесная благодать. Здесь ясно ощущалось присутствие добрых духов, среди которых были и духи великих атлантов. Их голоса, словно раздающиеся из недр самой Вселенной, произносили уже хорошо знакомые ученикам строки, от самого начала до конца. А ученики завороженно разглядывали высокий купол и вторили им, слезно моля о слиянии с Господом. Основные тезисы. Первое. Нужно просить у Бога силы не для того, чтобы подпитать свое эго, одолеть кого-то физически или в чем-то кого-то превзойти. Просить энергию нужно для помощи людям. Второе. Есть физическая и духовная смерть. Духовная смерть опасна, поскольку она представляет собой смерть души, моральное разложение человека, утопающего в пороках и грехах. Физическая смерть благодатна, поскольку она освобождает человека от пут и позволяет ему обрести единство с Богом, возвратиться в первоначальное состояние. Третье. Вместе с физической смертью наступает смерть всего низменного и порочного. Вслед за ней постепенно отмирают все тонкие тела, и в итоге иллюзия отдельности атмана от Бога исчезает. Четвертое. Нужно стараться направлять свое внимание и на божественное для развития духовной части, и на остальные, более низкие части. Только устраняя пороки в каждой сфере, можно обрести внутреннюю свободу и стать по-настоящему счастливым человеком. Пятое. Принять смерть за благодать может быть сложно, поэтому изначально нужно настроиться на то, что ничто не вечно. Это поможет избавиться от отождествлений. Шестое. Ложная личность не умирает сразу. В моменты достижения человеком определенного возраста она переживает трансформации. Например, 7-летний ребенок уже перестает играть с игрушками, которые он любил в 5 лет. У него пропадает к ним интерес. Также постепенно отмирают желания, обусловленные социумом, а на смену им приходят возвышенные устремления. Седьмое. Нужно постоянно подпитывать свою духовную часть, черпать знания из книг, бесед с учителем, слушать божественные песнопения, культивировать положительные эмоции. Только сильная жажда духовных впечатлений способна ее взрастить. Восьмое. Когда человек благодарит окружающих и Бога за данный ему опыт, благодарность должна поддерживаться во всех его частях, а не только в какой-то одной. В противном случае другие части обязательно потянут человека в сторону, снова подталкивая его к проявлению порока. Девятое. Бог любит человека и поэтому создает для него трудности. Только трудности способны закалять, формировать силу воли, полезные навыки. Человек не должен стремиться к комфорту и безмятежности, иначе не будет почвы для его совершенствования. Хотите получить больше полезных знаний, практик и стать счастливой? Переходите на сайт toyota1.org. Там вы найдете много интересного.